Особые истории с Дмитрием Травиным.
Здравствуйте, мы продолжаем программу Дмитрия Травина «Особые истории». На этот раз, во-первых, кстати, здравствуйте, Дмитрий Яковлевич.
Здравствуйте, Валей. Здравствуйте, наши зрители.
Как я понимаю, в этот раз мы говорим про Османскую империю и Россию. Так?
Совершенно верно.
Тогда у меня очень, ну, понятно, наверное, предсказуемый вопрос, но тем не менее, вообще, как может, ну, вообще, что можно сказать об этих двух странах, да, или там державах, которые, в принципе, всегда шли довольно так параллельно, да, но, как я понимаю, с одной стороны, одна является мусульманской, другая христианской. Можно ли говорить о каких-то совпадениях в таком случае?
И, собственно, с этого я хотел начать. Совершенно верно вы поставили вопрос. Может быть, надо еще предварить это таким уточнением, что поскольку Турция, в общем-то, Турция, Османская империя в прошлом, в общем-то, не европейская держава, она только цепляется пятачком своей территории за Европу, то я предполагал в нашем цикле рассматривать Турцию скорее как некое дополнение и приложение к основной части цикла. Думал об этом поговорить позже, где-то под конец, может быть, какая-нибудь десятая программа. Но наши зрители попросили об этом поговорить пораньше. Я решил, что стоит откликнуться, раз есть запрос. А кроме того, подошел такой своеобразный юбилей. Ровно 100 лет назад, в конце октября, ну, сейчас уже не совсем ровно, пропустили мы немножко его, да, но практически 100 лет назад, в конце октября, возникла Турецкая республика, которую создал Мустафа Кемаль Ататюрк. То есть вот к этому юбилею наш разговор тоже будет кстати. Ну, главные ограничители при этом остаются. Действительно, Турция – это не христианская страна, и хотя две наши страны, Россия и Турция, как бы замыкают Европу с востока и являются большими империями, которые простираются по азиатским пространствам. При этом Россия в значительной степени в Европе находится, ну а Турция очень в незначительной степени в Европе. Вот, хотя внешне такое географическое сходство все-таки есть, но по сути державы очень разные с точки зрения вероисповедания. И это, кстати, очень важное различие. Нельзя сказать, что это какая-то формальность. Дело в том, что у различных религий существует различная хозяйственная этика. И политическая тоже. Но я обращу внимание сейчас только на хозяйственную. Тема вообще известная со времен знаменитой книги Макса Вебера о протестантской этике. Вот он этот вопрос впервые поднимал. Ну и если мы посмотрим на различия между христианской и мусульманской хозяйственной этикой, то увидим, что есть очень важные различия. Ну, скажем.
Дмитрий Яковлевич, извините, если можно, можно попросить вас все-таки дать определение хозяйственной этики, потому что, как я понимаю, не все знают. Или вы с помощью примера хотели это сделать?
А я вот на примере и объясню.
Давайте.
Сразу. Так будет проще, чем давать общее определение. Существует такая вещь в религии, как запрет на ростовщичество, а по сути запрет на банковскую деятельность. В христианстве это тоже было. И у этого была определенная логика. Считалось, что судный процент – это плата за время, а время принадлежит Господу. Ну, давайте рассудим. Вот почему банкир с нас берет деньги, если мы взяли у него в долг? То есть взяли одну сумму, а вернуть надо другую. Это плата за время. За то время, в течение которого этими деньгами мы пользовались. Вот христианство в раннее Средневековье считало, что брать за это деньги нельзя, потому что время принадлежит Господу. Почему это банкир, ростовщик берет за это деньги? Но в христианстве эти явления были преодолены очень давно, в начале нового времени. И сегодня банковская деятельность, основанная на судном проценте, свободно развивается в любой христианской стране от Чили до России, не говоря уж о Европе. Отдельная история, как это преодолевалось, мы немножко об этом говорили и, наверное, будем еще возвращаться в наших программах. Но вот в исламе запрет на ростовщическую деятельность существует и по сей день. Он может соблюдаться в большей или в меньшей степени. Им можно пренебрегать при определенных условиях или не пренебрегать, если страна жестко мусульманская, жестко следует исламским нормам. Но такого рода запрет, в общем, существует. В связи с этим сейчас существует даже понятие «исламский бэнкинг», который предполагает строительство банковской системы, но без использования, по крайней мере, формального использования судного процента. Вот это очень важные различия. И мы видим, что сегодня, в сегодняшнем мире нет ни одной исламской страны, которая бы имела по-настоящему высокоразвитую экономику. Ни одной. То есть христианские страны лидируют, Китай, ну, скажем так, конфуцианский Китай быстро догоняет, Япония, которая основана на смеси конфуцианства, синтоизма, буддизма, еще раньше стала догонять. То есть разные мировые религии добиваются успеха. В исламе ни одной высокоразвитой страны. Есть богатые страны, но их богатство основано на нефти, на природных ресурсах, а не на каком-то, собственно, экономическом чуде. Вот. Но есть Турция, которая неплохо развивается, и поэтому мы сейчас вот об этом будем говорить. Так что вот такое уточнение действительно надо было вначале внести, сказать, что вот есть существенное различие в христианской и исламской экономической этике. Но для того времени, когда Османская империя и Московское государство Ивана III, Ивана IV стали активно входить в европейскую политику, это 15-16 века. Вот для этого времени, конечно, такого рода различия, как можно брать судный процент или нельзя брать, были все-таки не очень значимы. И в то время, конечно, две эти державы были похожи. До какого-то момента европейцы могли не замечать того, что существуют турки и существуют московиты. А потом стали замечать. Турки активно вторглись в Европу. Под конец, в середине 15 века взяли Константинополь и там разместили свою столицу. И стали активно атаковать европейцев на суше и на море. Скажем, в XVI веке на суше турки разбили венгерскую державу, и фактически Венгрия с того момента надолго прекратила свое самостоятельное существование. Часть венгерских земель ушла под Османскую империю, другая часть вошла в состав Габсбургской империи, и до середины XIX века никакой самостоятельности не имела. То есть венгры были, венгерская культура была, естественно, но в составе многоэтнической державы Габсбург. А в конце XVII века турки стояли под Веной, 1683 год. Это был очень серьезный вызов европейцам, и только вмешательство польской армии под руководством короля Собеского позволило отбить наступление турок. На море турки тоже какое-то время действовали очень успешно, поскольку, ну, сами по себе турки, в общем, народ сухопутный, но поскольку они завоевали Византийскую империю, то древнее греческое умение строить суда, строить флот, они как бы унаследовали. Греки же не исчезли, они продолжали жить и работать в составе Османской империи. Поэтому было предпринято активное наступление и на море, но здесь уже в XVI веке, во второй половине XVI века, европейцы смогли его отбить в битве при Лепанто. Турецкий флот был разбит, и, в общем, это был серьезный поворот. Разбит он был соединенным испанским и генуэзским флотами. и испанским, генуэзским и венецианским флотами. Вот так вот правильнее сказать. Россия, в общем, вела себя примерно так же. Ну, на Средиземном море мы, естественно, не присутствовали, но на Польшу мы активно наступали на протяжении всего XVII века, постепенно завоевывая территории, которые раньше входили состав польского-литовского государства, знаменитое присоединение Украины к России, Богдан Хмельницкий и так далее. Ну, на Балтике мы несколько позже стали активно наступать, до Петра Первого все-таки не очень успешны были, но, в общем, картина похуже. То есть можно сказать, что с одной стороны религиозное и культурное очень существенное различие, с другой стороны, геополитическое похожее положение и похожие геополитические стратегии. Активные наступления на Запад, ну, сколько можно, столько и наступаем. Потерпели поражение, остановились, отступили. Выиграли битву, снова начинаем наступать. То есть вот в этом плане развитие очень похоже. Но, наверное, для тех вопросов, которые мы в нашем цикле «Европа в России» разбираем, важнее все-таки другое – институты. Вот было ли что-то близкое в устройстве правил игры институтов в Османской империи и в Московском государстве, которое потом превратилось в Российскую империю при Петре Первом? Общности было в экономике, в политике общности было все-таки маловато, но в военном деле очень серьезная общность была. Мы как-то с вами посвящали целую программу устройству армии Московского государства, сравнивали ее с западными армиями, подробно говорили о том, что с одной стороны была наемная армия, с другой поместная. По-моему, даже в нескольких программах мы это затрагивали, потому что когда мы решили поговорить про ЧВК «Вагнер» и его предшественников, вот такого рода наемных структур армейских в Европе, мы тоже вспоминали об этом. Но, по-моему, мы не говорили о том, что московская, московитская поместная армия, которая сформировалась при Иване III и затем существовала худо или бедно, успешно или неуспешно до петровских времен, она очень напоминала построение турецкой армии той же эпохи. Основная часть турецкой армии состояла из так называемых тимариотов. И тимар – это своеобразный аналог русского поместья. Тимариот, воин, кормился не с денег, он был не наемным солдатом, как в западных армиях, а он получал некое владение, с которым он собирал себе корм. Это очень напоминает поместье. Среди российских историков, правда, надо сказать, есть разные точки зрения. Некоторые сравнивают тимариотов с помещиками, некоторые сравнивают скорее с кормленщиками. В русской истории было такое явление, как кормление, когда государь посылал своего приближенного на кормление в какие-то города, где он не имел поместья в прямом смысле этого слова, не имел земельного участка, но он с города, с пригородов мог собирать себе корма, потому что он управлял этим регионом, и плату за свою службу он получал не от государя, а прямо вот на месте. Те, кто считают, что тимариоты были скорее кормленщиками, чем помещиками, отмечают, что им в кормление давались не только земельные участки, но и города. Я, честно говоря, в эту дискуссию не хотел бы вдаваться. Ну, поймите меня правильно, я же не специалист по Турции, я не историк Турции, и у нас задачи несколько другие. В принципе, не очень важно, на что больше похоже, на поместье или на кормление, но структура армии похожа. Вот тимариоты и помещики гораздо ближе друг к другу по механизму своего экономического существования и участия в военном деле, чем вот, то есть больше друг на друга похожи, чем на западноевропейских солдат наемников. Вот здесь принципиальная разница. Значит,
Подождите,
я бы
а
так
если
еще
мы говорим про
добавил.
Янычар?
Вот сейчас я до этого дойду. Буквально еще одну
Извините.
фразу, и я перейду к янычарам. Значит, вот тимариоты, помещики и польская посполита рушения, шляхетская, это вот очень похожие структуры. Историки даже высказывают мысль о том, вот как там русские дипломаты, съездив куда-то там в Молдавию, в Валахию, увидели, как построена турецкая армия, привезли этот опыт в Москву. Опять же, в эти детали позвольте мне не вдаваться, это очень специальный исторический вопрос, и насколько я ознакомился с литературой, вопрос не изученный до конца, и, может быть, он никогда не будет изучен. Вот привезли ли идею о построении поместной армии Ивану Третьему наши дипломаты из Молдавии и Валахии, или это как бы само зародилось, или на поляков посмотрели, потому что польская шляхетская армия возникла раньше русской поместной армии. Вот это вопрос, который нуждается в дополнительных исследованиях. Может быть, кто-то из историков лучше меня об этом расскажет. Я в эти детали не буду вдаваться. Но главное, вот наше построение принципиально отличалось, наше и турецкое, и польское принципиально отличалось от западноевропейского. А янычары тоже имели своеобразный аналог. Стрелецкое войско, которое стало создаваться по Иване Грозном, иногда так и называли вот, русскими янычарами. Это тоже не наемные войска западного типа, но все-таки более похожие на наем. Наш стрелец получал денежную плату. Эта денежная плата была небольшой и не позволяла ему, в отличие от немецкого ландскнехта или французского жандарма или кастильского там, солдата, который воевал в кастильских терциях, не позволяло существовать полностью за деньги. Стрелец должен был иметь какое-то хозяйство, подрабатывать, то ли он солдат, то ли он ремесленник. Но как бы то ни было, все-таки это была попытка создания квазинаемного войска, просто денег не хватало на них. Вот янычар, он тоже полностью кормился за счет, в большей даже степени, чем стрелец, кормился за счет государственного бюджета. И янычары представляли собой такую своеобразную гвардейскую часть турецкой армии, большая часть которой все-таки состояла из тимариотов. Так что вот здесь много сходства, очень много сходства. И военные институты до какого-то времени были похожи. Но дальше возникают существенные различия. И вот я бы, честно говоря, то, что сейчас скажу, выделил в качестве главного в нашей программе. Хотя сопоставление армии я люблю, и это, вы знаете, этим многим, много занимаюсь. Главное различие произошло в петровские времена. Петр I смог существенно ограничить роль церкви в политике русского государства. И это привело к тому, ну, помимо прочих условий, это привело к тому, что Россия с петровских времен стала активно заимствовать новшества на Запад. Мы этим занимались по мере сил и на протяжении всего XVII века до Петра, но занимались с переменным успехом, и церковь все-таки, как правило, выступала институтом, который притормаживал наше движение на Запад, потому что наше культурное, так сказать, движение на Запад, потому что латыны и лютеры были для русских церковников, еретиками, от них ничего хорошего нельзя было получить. Вот Петр это сломал. После Петра церковь заняла свое определенное маргинальное место, то есть православие в России в целом не пошатнулось, но влияние церкви как института в государственных делах пошатнулось при Петре очень сильно. И дальше уже при Петре и после Петра невозможно было то, что было, скажем, при Алексее Михайловиче или Федоре Алексеевиче, когда крупные церковные иерархи говорят, что вот такие-то заимствования с Запада, они нехороши. То есть иерархи могли так думать, но повлиять на государственную политику они не могли. Так вот, чему я все это клоню? Такого перелома в Турции, в Османской империи не произошло начале XVIII века. Может быть, не произошло, потому что не было сопоставимого по масштабу государственного деятеля, вот как Петр I. А может, по другой причине, потому что все-таки различия между исламом и христианством настолько значительные, что пошатнуть вот эти вот межконфессиональные барьеры для исламского государства было гораздо сложнее, чем для государства православного, которое является христианством, христианским государством, и барьеры имеет, но все-таки не настолько глубокие, как между христианством и исламом. Думаю, второе обстоятельство важнее. То есть объективные обстоятельства важнее субъективных, и то, что Петр смог добиться таких успехов, в значительной степени связано с тем, что Россия христианская страна, и нам проще было пробиваться в Европу. Но как бы то ни было, в Турции вот таких перемен не произошло. И на протяжении 18-го, первой половины 19 веков мы видим, что Россия резко набирает темпы, по крайней мере, в военном развитии, а Турция постепенно к 19 веку становится, как ее тогда называли, больной человек Европы. И наш Николай I активно использовал этот термин, и в значительной степени вот перед Крымской войной было такого рода представление о Турции, что настолько больной, что, глядишь, помрет, можно добить и окончательно победить на востоке Европы, установить доминирование именно Российской империи. Соответственно, попытки реформ в Османской империи были в XIX веке. Скажем, Решид Паша во второй четверти XIX века пытался сделать что-то, ну, не скажу петровское, а скорее он уже в это время ориентировался на наполеоновские образцы, на преобразование во Франции. Некоторые успехи были, но бесспорно до 1917 года, до большевистского переворота, Россия оставалась значительно более сильной империей, чем Османская империя. При всей отсталости России, вот здесь преимущество было на нашей стороне. Я второй раз отмечаю вот важный момент, что Россия не всегда и не во всем отставала. Мы говорили уже о том, что при сравнении с Испанией мы говорили о том, что реформы Петра и ограничения роли церкви позволили России быстро догонять Испанию, где ограничение роли церкви и инквизиции не происходило очень долго. Но Испания все-таки исходно была впереди России по своему развитию. А вот Турция с Россией были где-то вот на одном уровне, и в 18-19 веках Россия резко двинулась вперед, и Турция, собственно говоря, если бы в какой-то момент по геополитическим причинам ее бы не поддержали англичане и французы, Турция могла бы, конечно, скукожиться очень сильно под давлением Российской империи. Ну, известно, чем кончилась Крымская война, то есть некоторый баланс все-таки благодаря западным европейским державам был соблюден. А после 1917 года резкий поворот. Россия попала под власть большевиков, и Советский Союз долгое время был в военном отношении крупнейшей мировой державой, но в хозяйственном резко деградировал. За колбасой лучше стояли. А реформы, которые проводил Мустафа Кемаль Ататюрк, были другого типа. Турция как раз перестала стремиться к геополитическому господству. Мустафа Кемаль резко ограничил роль ислама, роль церкви. Вот ему удалось сделать то, что в России удалось сделать раньше. Турция стала относительно светским государством, относительно говорю, потому что все-таки роль ислама в Турции гораздо больше, чем роль православия в сегодняшней России. И в экономическом плане Турция после Ататюрка стала быстро прогрессировать. Сегодня в экономическом плане Турция нисколько не уступает России, а если мысленно представить себе, что у нас в России не было бы нефти, газа, черных и цветных металлов, то есть того, что мы худо-бедно продаем за границу, я думаю, что по уровню жизни, по уровню развития экономики посткемалевская Турция была бы гораздо сильнее, чем постбольшевистская Россия. Во всяком случае, те наследники Российской империи, которые не имеют большого объема природных ресурсов, они экономически слабее. То есть Беларусь, Украина, Молдова, ну, не говоря уж о Средней Азии. Так что вот такого рода сравнение, вот такого рода общая картина, которую я бы здесь хотел дать.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Спасибо большое. Еще несколько моментов. И когда мы говорим, точнее, про Турцию и Россию, что общего еще? Это то, что это довольно, ну, большие страны. Конечно, понятно, что территория Турции гораздо меньше, чем Россия, но тем не менее там тоже есть свои, как я понимаю, национальные меньшинства. Да? Там, по-моему, если мы говорим про курдов, да? И
Да,
в
да.
России был в определенное время, и сейчас, конечно, это менее заметно, но тем не менее такое движение к сепаратизму центробежное. Вот здесь тоже про что-то вот подобное можно говорить или нет?
Конечно, даже я бы здесь больше говорил именно о сравнении вот той старой Османской империи и империи Романов. Это две многонациональные империи. И Османская империя ведь в те времена занимала значительную часть Европы. Вот я начал с того, что Турция не европейская держава, и Пятачков только за нее цепляется. Но для Османской империи, начиная с даже не 15-го, а по сути с 14 века, значительные территории Европы на Балканах – это важнейшая часть этой империи. И до того момента, как эта империя начала распадаться, она включала в себя греческие территории, она включала в себя славянские территории, расположенные на Балканах и возле Балкан, она включала территории, населенные вот, румынами, молдаванами, вот, там уж как их считать, вот этим народом. Значительная часть Венгрии, как я говорил, входила в состав вот этой державы. И в этом смысле, конечно, на империю Романовых похоже. Есть один доминирующий этнос, в одном случае русские, великороссы, скажем так, в другом случае турки-османы. И есть много народов, которые так или иначе с ними сосуществуют. Иногда мирно, иногда не мирно. В какой-то момент возникает национально-освободительное движение. В Турции оно возникает, ну, не скажу раньше, но, пожалуй, оно сильнее, чем, исходно сильнее было, чем на территории Российской империи. Допустим, борьба греков за свободу, в которой даже лорд Байрон участвовал, вызывала симпатии всей Европы, и Греция освободилась от турецкого ига. А, допустим, примерно в ту же эпоху поляки, стремившиеся выйти из состава империи Романовых, тоже поднимали восстание, 1830 год, но неуспешно, и скорее это привело к ухудшению положения Польши в составе империи Романовых. Затем Россия стала активно вмешиваться в балканскую политику и все время так или иначе отодвигала турок в борьбе за свободу наших братушек, за болгар, за сербов. В конечном счете Первая мировая война началась из-за конфликта, правда, уже не с Османской империей, а между сербами и Австро-Венгрией. Но как бы то ни было, это показывает, что Россия активно способствовала разрушению турецкой Османской империи. Сама Россия, конечно, в такой степени не разрушалась, и разрушение у нас произошло в 17 году после революции. Потом снова собрали эту империю, но без Польши и Финляндии. Ну, а в 1991 году уже произошел распад Советского Союза. И таким образом мы как бы подогнали Турцию. Но и в сегодняшней Турции, в сегодняшней России, конечно, межэтнические проблемы сохраняются. В Турции они проявлялись прежде всего в конфликте с курдами, вы совершенно правильно отметили. В ельцинской, раннепутинской России они проявлялись в конфликте с Чечней, в чеченских войнах первой и второй. Ну, может, несколько шире в северокавказских проблемах, скажем так. Так что да, здесь очень много сходства.
Еще один момент. Мы много говорили про роль религии уже давно, но и в этой части тоже вы про это вспоминали. Но, как я понимаю, все-таки сейчас нынешний, в очередной раз избранный президент Турции снова делает ставку на такую исламизацию, которая, конечно, в большей степени, скорее всего, направлена внутрь страны. Да? А можно ли говорить о том, что это неверно с точки зрения развития государства в будущем, да, потому что, как я понимаю, именно ислам очень серьезно, исходя из ваших слов, да, ислам очень серьезно ограничил развитие Турции.
Да, ислам ограничивал развитие Турции, но любой серьезный политик должен, конечно, учитывать и Эрдоган, конечно, оказался сильным политиком. Он нам может нравиться или не нравиться, так же, как Путин может нравиться или не нравиться, но и Путин, и Эрдоган сидят очень долго и так или иначе, правдами или неправдами, удерживают баланс сил и управляют своими государствами. Механизм, правда, разный. В Турции роль ислама в политике все равно, несмотря на Ататюрка, несмотря на ататюрковские реформы, роль ислама в политике осталась значительно более высокой, чем роль православия в политике российской. Поэтому Эрдоган, создавая свою политическую партию, конечно, активно использовал исламские механизмы. Он противопоставил себя наследникам Ататюрка, а те, в свою очередь, не могу сказать за всех, но очень многие чувствовали в этой политической партии своего противника. И вот такого рода напряжение там сохраняется. И сохраняется по сей день. Это, наверное, не очень способствует нормальному развитию Турции. Думаю, что если бы Турцией управляли духовные наследники Ататюрка, Турция была бы сильнее в экономическом плане, может, даже все-таки ей бы выставили какие-то реальные сроки вхождения в Евросоюз, чего Турция давно добивается. А вот наследники ислама привели к тому, что экономическое развитие Турции испытывает много проблем, и вопрос о вступлении в Евросоюз, совершенно уже сейчас не стоит. То есть, может, когда-нибудь в очень отдаленном будущем, но это точно не при нашей жизни, при моей, по крайней мере. А в России другая ситуация. Церковь, конечно, при Путине влиятельный институт, это невозможно скрывать, но церковь не политический игрок, ни в каком смысле. Церковь обслуживает, помимо всего прочего, чем она занимается, это не единственное, понятно, но помимо всего прочего, она обслуживает политические интересы государства. Насколько я понимаю, не будучи специалистом все-таки в вопросах Русской Православной Церкви, но насколько я понимаю, патриарх Кирилл поставил важнейшей задачей духовное расширение церкви, грубо говоря, построить как можно больше храмов, создать как можно больше общин, и чтобы были во всех точках нашей страны храмы шаговой доступности, чего в Советском Союзе в принципе не могло быть. И до патриарха Кирилла это, в общем, увеличивалось, такого рода тенденция появилась, но по-настоящему ее подхватил именно Кирилл, а не предыдущий патриарх. Я живу на окраине Петербурга, и вокруг меня со всех сторон строятся храмы. Они, правда, строятся бесконечно. Они начали строиться там 25 лет назад, и все строится, 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 и непонятно, будут ли когда-то достроены. Это напоминает строительство средневековых готических храмов в Западной Европе, которые строились столетиями. Но, тем не менее, в шаговой доступности от меня два строящихся храма. А если я захочу прогуляться в течение часа, то дойду еще до нескольких. И так, как я понимаю, на всех окраинах Петербурга и в Москве, по-моему, тоже такая же ситуация. А политики церковь не игрок. У нас нет никакого подобия христианско-демократических или христианско-социальных или христианско-консервативных партий. Церковь помогает Путину и партии «Единая Россия», не более того. Вот в этом, конечно, существенные различия. И, как я понимаю, какие бы усилия ни предпринимал патриарх Кирилл по увеличению роли церкви в общественной жизни, в духовной жизни страны, в политической жизни, она ни в коей мере не приблизилась к ведущим позициям и так останется, очевидно, уже очень надолго, если не навсегда. А в Турции, конечно, другая ситуация. Там роль ислама по-прежнему очень велика. Ну, мы об этом уже сказали.
Ну да, хотя я вот помню еще периоды, когда я просто шел по улице в Турции, увидел группу школьников, которые скандировали только одну фразу: «Турция — секулярная страна». Это
Да,
было давно.
вот это и отражает существенное расхождение между разными политическими силами, между наследниками Османской империи, султаната и наследниками ататюрковского светского государства. То есть этот конфликт там существует, постоянно поддерживается. Это не менее, даже более острый конфликт, чем между Турцией и курдскими провинциями. То есть Турция, в общем, разделенная страна.
Мы сейчас ненадолго прервемся, затем вернемся, потому что есть еще несколько важных аспектов, про которые надо поговорить. Здравствуйте. Ну и, как всегда, в это время я рассказываю о различных нововведениях и напоминаю вам о том, что, в частности, мы полностью переформатировали работу нашего телеграм-канала, который так и называется «Ищем выход Эхо Петербурга». Подписывайтесь на него, там уже появилось огромное количество новостей. Мы вешаем туда различные фрагменты цитат из наших эфиров, и, конечно же, есть расписание, поэтому, мне кажется, это имеет значение, тем более, что одна из идей, почему мы создали этот новый формат, потому что не хватает новостей от Петербурга, из Петербурга. И это важно, потому что, обратите внимание, если вы откроете какие-то телеграм-каналы, которые называются там «Санкт-Петербург» и всякое такое, там, как правило, из новостей только что-то про прорванные трубы или что-то про то, что пошел снег. А на самом деле, конечно же, новости – это то, чему… Почему мы скучаем на самом деле, как журналисты «Эхо Петербурга», ведь новости это про политику, про экономику и про то, как это влияет на нас с вами. Поэтому подписывайтесь на телеграм-канал, и я, конечно, как всегда, благодарю всех, кто нас поддерживает, потому что без вашей поддержки этот проект, конечно же, не состоялся. Мы ее чувствуем, и я просто хотел еще раз напомнить, когда вы отправляете нам пожертвования, пожалуйста, пишите какие-то еще слова. Может быть, будут пожелания, между прочим, по гостям и так далее. Мы их постепенно выполняем. Еще раз спасибо вам огромное.
Сегодня, когда многие из нас разделены зримыми или невидимыми границами, очень важно помнить о самых дорогих нам людях. Канал «Ищем выход». Поговорите со своими близкими.
Особые истории с Дмитрием Травиным.
И мы продолжаем разговор. Я вот какой хотел вопрос задать, Дмитрий Яковлевич, по поводу роли армии вообще в политике Турции. У меня сложилось впечатление, что вот до определенного момента армия в Турции играла роль такого, ну, как сказать, гаранта того, что страна не вернется к исламу, не будет исламизирована полностью, то есть к тому состоянию, которое было до Ататюрка. Вот так это или нет, и почему?
Да, это так. И, конечно, генерал Ататюрк, генерал Мустафа Кемаль, ставший ататюрком отцом всех турок, он, конечно, опирался на армию в значительной степени. В этом смысле турецкий режим был похож на многие латиноамериканские режимы. Ну, скорее, в Латинской Америке они такого рода режимы уже после Ататюрка возникали. Про них надо говорить, что они похожи скорее на турецкий. В Азии тоже целый ряд такого рода режимов впоследствии сложился. В Пакистане, допустим, был такой режим. То есть это действительно был очень важный момент, стабилизирующий светскую жизнь страны. И, наверное, не случайно у Эрдогана был серьезный конфликт с военными, и были серьезные посадки военных. То есть у нас принято считать, что силовики расправляются с несиловиками, а там вот был такой серьезный процесс против силовиков. Ну, правда, у нас тоже в сталинские годы был серьезный процесс против силовиков. Одни силовики давили других силовиков. Но сталинскую эпоху мы не берем, это совсем другая история, конечно. Если же говорить о сравнительной роли армии в российской истории, то до какого-то времени она была очень большой. Мы знаем, что примерно 100 лет с момента смерти Петра и до восстания декабристов гвардия, здесь вот точнее сказать гвардия, а не армия, но все-таки по большому счету гвардейцы они же тоже часть армии. Гвардия играла большую роль в политике. Один за другим осуществлялись гвардейские политические перевороты, которые могли устранить от власти одного государя, ну, скажем, Иоанна Антоновича, сына Анны Леопольдовны, или Петра Федоровича, Петра Третьего, или Павла Петровича, Павла Первого. И, соответственно, гвардейцы приводили к власти других императоров. Ну, в этой последовательности Елизавету Петровну, Екатерину, вторую Екатерину Алексеевну и Александра Павловича, Александра Первого. Но после восстания декабристов больше уже ничего подобного не было. Восстание декабристов была последняя такая вот гвардейская история, гвардейская попытка участия в политике. Ну, армия попыталась принять участие в политике в августе 1917 года, когда Корнилов вступил в конфликт с Керенским, и армия потерпела позорное поражение, может быть, к сожалению для России, потому что этот конфликт открыл дорогу Октябрьскому перевороту большевиков. Вот, оказалось, что Корнилов не контролирует свои воинские части. Армия попыталась принять участие в политике в августе 1991 года, когда министр обороны Язов входил в состав ГКЧП, но также не сыграла серьезной роли, но здесь по другой причине. Если Корнилов хотел сыграть серьезную роль, то не смог, то Язов, наверное, смог бы сыграть серьезную роль и мог бы раздавить людей, демократов, охранявших Белый дом, но Язов не стал стрелять в русских людей. Он пришел к выводу, что путч все-таки устраивался не для того, чтобы убивать своих же сограждан. Ну вот, больше никакой роли армии нету. А в Турции она была большой, и, в принципе, пока не ясно, может быть, роль армии опять будет через какое-то время большой. Я не уверен, что турецкие политики полностью подавили армию и сделали ее неспособной к новому политическому ренессансу, к созданию какого-то нового авторитарного государства, опирающегося на авторитет Ататюрка и военную силу.
Да, как раз именно это сравнение и мне показалось довольно интересным, потому что обычно армия, ну, во всяком случае, это из того, что я читаю, из высказываний тех, с кем я общаюсь, армия воспринимается как такой институт больше антиреформистский, да, или, как сказать, консервативный в плане того, что она консервирует развитие страны. А вот в Турции это немного по-другому, совершенно по-другому получается.
И в Чили было по-другому. Мы как-то очень серьезно говорили даже два раза говорили о реформах Пиночета. о реформах как таковых и о пиночетовском следе в пореформенной России. Бесспорно, Пиночет, генерал Пиночет, опиравшийся на армию, совершивший военный переворот, стабилизировал турецкую чилийскую экономику после дестабилизации, связанной с гражданскими властями, и задал ей экономический рост. У Пиночета много недостатков, я вынужден всегда это оговаривать, потому что иногда думают, что я там лично либералы у нас прям молятся на Пиночета. У Пиночета много недостатков. Он, конечно, осуществил незаконный переворот государственный, узурпировал, и жертвы были. Но факты, мы не должны закрывать глаза на факты. Экономику он, конечно, поднял. Управление, условно-армейское управление экономикой было значительно более эффективным. Только надо иметь в виду, конечно, что управляли экономикой не сами генералы, а просто Пиночет смог привести квалифицированных экономистов, в основном выпускников Чикагского университета, для управления экономикой.
Чикагских
генералы это
мальчиков.
не заблокировали. Да, чикагских мальчиков. Ну, в Турции, в общем, похожая ситуация была, естественно, экономикой управляли не генералы. Ну и в ряде других стран, в Латинской Америке и в Азии, бывали похожие случаи, но не столь ярко выраженные. В Латинской Америке бывали случаи, когда после дестабилизации военные, осуществлявшие переворот, наводили порядок, но таких экономических успехов, как в Чили, все-таки в других латиноамериканских странах военные не добивались.
Хорошо. Подводя такой своеобразный итог обсуждению Турции, я даже говорю сейчас не про сравнение Турции и России в данном случае, а насколько много Европы в Турции? Можете ли вы мне сказать?
Знаете, сложный вопрос. Наверное, это тот случай, когда мне надо сказать, что я в этом вопросе недостаточно компетентен и уклониться. Вы знаете, что я время от времени это говорю. Если не компетентен, ну чего ж я буду в эту
Это
тему
вполне
лезть?
нормально, конечно.
Да. Есть европейские страны, по которым я много путешествовал, и где бывал на научных конференциях, и где у меня есть друзья, и о них я могу рассказывать больше, и в том числе о европейскости или неевропейскости этих стран. Я обожаю Германию, Италию, Польшу, ну, Балтию, бывшую советскую Балтию, ныне не советскую, но очень любимую мной. Вот об этих странах я могу много говорить и, надеюсь, в основном без ошибок. А в Турции я был буквально один день в своей жизни. Вот так получилось, что многие россияне ездят в Турцию, а для меня Турция вот прошла проездом. Я был один день в Стамбуле и двинулся дальше. На курорты не ездил, это вообще не мой отдых. Никогда не бываю на курортах. На конференциях просто не приходилось, если бы приглашали, то приезжал. Ну вот так и получилось, что образа жизни турецкого я не знаю, и то, что я рассказываю, касается в основном историко-социологических аспектов, связанных с Османской империей и частично с Ататюрком, но не современной Турцией.
Понятно, хорошо, хорошо тогда. Тогда, наверное, давайте я задам простой вопрос, о чем мы будем завтра, в следующий раз говорить.
Если нет каких-то настойчивых пожеланий со стороны наших зрителей или с вашей стороны, то
Пока нет.
Я думаю, что мы вернемся в Западную Европу. Все-таки в основном, конечно, очень многих наших зрителей интересует сопоставление с ключевыми европейскими странами. И поскольку мы поговорили уже о самом Западе Европы, Франция, Англия, Испания, то, наверное, надо взяться за Германию и поговорить о сравнениях с Германией.
Да, здесь, конечно же, обязательно спросят, про какую именно Германию вы хотите говорить. Вот, наверное, про это и начнем в следующий раз.
Ну, поскольку уже давно не существует ФРГ и ГДР, то в целом будем говорить о Германии. Но Конечно, с учетом того, что единое германское государство образовалось только во второй половине XIX века, мы в значительной степени будем говорить о специфичности Германии в сравнении с Россией вот по этому признаку, по позднему объединению Германии и, ну, сравнительно раннему объединению России. Ну, а кроме того, конечно, затронем мои любимые вопросы парламентаризма, насколько Рейхстаги и Ландтаги напоминают наши земские соборы. Обязательно поговорим о идеологических моментах, скажем, о концепции Зондервек и наших представлениях об особом пути, о тоталитаризме, авторитаризме поговорим. Думаю, что вот эти аспекты будут важнейшие.
Отлично, спасибо большое. Самое время как раз напомнить нашим зрителям, что очень важно поставить лайки. Всего спасибо большое. Дмитрий Травин, научный руководитель Центра исследования и модернизации при Европейском университете в Петербурге. Спасибо.
Спасибо, всего доброго.
Особые истории с Дмитрием Травиным.